Это радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Россия между прошлым и будущим». У нас в петербургской студии в гостях писатель-фантаст, востоковед Вячеслав Рыбаков. Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый день.
И историк, преподаватель Смольного института свободных наук и искусств Даниил Коцубинский. Здравствуйте, Даниил.
Добрый день.
Сегодня мы будем опять говорить о будущем России, о том, какой Россия представляется лет, ну, через 10, через 15, но, в принципе, это можно и больше увеличить срок, о том, какие сегодня стоят вызовы перед этой страной, а также о многом другом. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Даниил, Вячеслав, у меня первое традиционное уже ставшее такое, что ли, рубрика, да, точнее вопрос, который я хотел бы попросить это вас ответить на который. Это, прежде чем говорить о будущем, мне бы хотелось вас попросить, чтобы вы представили нашим слушателям свое видение России сегодняшней. Что есть Россия сегодня? Давайте, Даниил, с вас начнем.
Ну, я скажу коротко. Россия – это больной человек, причем смертельно больной человек. Летальность исхода, скорее всего, можно считать не подлежащей сомнению. То же самое говорили лет 150 назад про Оттаманскую империю. Собственно, само вот словосочетание «больной человек» именно тогда и возникло в связи с размышлениями европейской элиты. По-моему, кстати, Николай I эту фразу произнес о судьбах, о будущем вот такой уже явно изживающей себя тогдашней сверхдержавы. Я все-таки напомню, что Оттаманская империя – это государство, которое располагалось в трех частях света. Сейчас Турция представляет собой гораздо более скромное геополитическое образование, хотя она продолжает и в Европе, и в Азии существовать. Так вот, Россия сегодня, ну, это примерно то же самое, что Австро-Венгрия и Турция, и, вернее, Османская империя конца 19-го, начала 20 века.
Какие симптомы болезни, чтобы вы уделили?
Отсутствие проекта такого, не просто внятного, а какого бы то ни было проекта будущего при наличии огромного количества проблем, текущих проблем, с которыми данная модель справиться не может. В первую очередь проблема взаимоотношений центра и регионов, но это не единственная, конечно, проблема, хотя она сейчас вышла на первый план.
Хорошо, тот же вопрос вам, Вячеслав Рыбаков.
Ну, конечно, проблем очень много, и я считаю, что основная проблема – этот вот прыжок в свободу, псевдосвободу, квазисвободу, как хотите, назовите в меру своего, так сказать, критического отношения к реальности. Во всяком случае, долгие десятилетия единомыслия и вдруг мгновенное, практически по историческим меркам, снятие этих шор породило, может быть, во всяком случае, более опасное для грядущего явления, или, во всяком случае, не менее опасное, это все говорят разное, все говорят очень убедительно, и, в общем, разобщение проходит даже не по каким-то политическим, идеологическим, а этическим границам. И границам, может быть, даже ценностным, потому что очень трудно, вот очень много умных людей, и они все... Все, что они производят, весь, так сказать, интеллектуальный продукт, как сейчас принято говорить, оказывается практически неприменим, потому что они работают, творят свои продукты в совершенно иной культурной парадигме, в которой то, что для большинства еще уцелевшего народа хорошо, в ней плохо, и наоборот. Вот это вот разобщение, этот удар перед нами, как и перед очень многими странами мира, перед всем человечеством, быть может, стоит стенка на пути к будущему. Какой-то качественный скачок должен быть произведен, иначе человечество, ну, в общем, о кризисах, которые стоят перед всей землей, говорить, наверное, сейчас сразу не стоит, ни время, ни место, но, во всяком случае, стенку надо прошибать. И мы в России бьем не кулаком, а растопыренной пятерней. И, естественно, отшибаем себе все 5 пальцев. Все. Вот это основная проблема, которая сейчас, мне кажется, болезненна.
Вы знаете, недавно историк Юрий Афанасьев, он выступал у нас на радио «Свобода» и тоже говорил о том, что сегодня наблюдается драматический процесс ухода России с исторической сцены как определенного типа культуры, как определенного человеческого сообщества. Я вот привел его слова. Вы согласны с этим, Даниил?
Я согласен. Я единственное, что хочу немножечко в упрек, что ли, уважаемому Юрию Афанасьеву сказать, что он всегда немножко запаздывает с верной диагностикой. Понимаете, в эпоху перестройки, когда надо было, и, в общем-то, Афанасьев был одним из тех, кого слышала страна, кто имел доступ к всем средствам массовой информации тогдашним, и на ком концентрировались либеральные ожидания тогдашней общественности, а тогда, в отличие от сегодняшнего дня, кстати сказать, здесь я не очень согласен с Вячеславом уважаемым, наш народ в разные времена хочет тоже разного. Вот тогда все хотели свободы, все хотели либеральной парадигмы, просто каждый ее по-своему интерпретировал. Так вот, тогда, когда надо было говорить о том, что социализм – это путь в никуда, что, в общем, мы уклонились с магистрального пути развития, европейского пути развития не в 23-м году, когда Ленин сильно захворал, а в 17-м году, причем в феврале даже, а не в октябре, когда социалистическая волна стала захлестывать страну. Когда надо было проговаривать вот эти фразы и говорить о том, что да, надо думать не о том, как нам вернуться назад к Ленину, а о том, как нам с социалистических тоталитарных рельс перейти на западно-либеральные, вместо этого тот же Афанасьев поддерживал вот этот, на самом деле, тупиковый и никчемный дискурс, который в итоге привел к тому, что в 91-м году, когда рухнула советская власть, у страны не оказалось ничего наготове идеологического, чтобы как-то из тоталитаризма перейти в область политической демократии. Поэтому из тоталитаризма тут же перепрыгнули в авторитаризм, который в последующем стал себя самореставрировать. И вот мы являемся наследниками того процесса, который стартовал сразу после, ну, по сути дела, в первые же годы после крушения советской власти. Конечно, не Афанасьев здесь один виноват, но это характерная особенность вот наших статусных интеллектуалов в целом, причем именно либерально ориентированных интеллектуалов, запаздывать со своими верными прогнозами. То же самое и касается этой его реплики. То, что Россия немодернизируема, то, что Россия – это империя, причем империя евразийская, с одной стороны, с другой стороны, империя, зараженная завистью к западным стандартам жизни, и поэтому не могущая, допустим, идти по тому же китайскому пути авторитарной модернизации, о котором, может быть, сегодня еще зайдет речь. Это стало ясно в 93-94 годах, когда был уничтожен парламент, то есть конфликт между президентом и парламентом разрешился в пользу утверждения самодержавной вертикали, тогда, правда, воспринимавшей многими как потенциально социально-демократический и реформаторский, но тем не менее факт остается фактом, парламентаризм не состоялся. Какая же модернизация политическая без парламентаризма? И второй эпизод – это начало Чеченской войны, когда стало ясно, что никакого федерализма не будет в этой стране, когда на собственной территории армия начинает мочить террористов в сортире. Собственно, это тогда уже, это просто Путин потом придумал выражение, которое объяснило то, что начало происходить еще в 1994 году. И уже тогда было ясно, что Россия в условиях сохранения себя вот в такой огромной евразийской имперской парадигмы, она не способна усвоить даже умеренно западный путь развития. Она двинется по пути самореставрации, именно как авторитарная, подавляющая все гражданские и политические свободы и образования. Этот процесс начался при Ельцине, просто при Путине, получив вот эту нефтедолларовую подпитку, он приобрел такие зримые и окончательно выраженные очертания. Но началось все еще тогда.
Спасибо, Даниил. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вероятность продления содержания под стражей фигурантов дела ЮКОСа обсуждаем с адвокатом Вадимом Клюгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях писатель-фантаст, востоковед Вячеслав Рыбаков и историк-журналист Даниил Коцубинский. Вячеслав, ну вы согласны вот с, скажем так, с такой мрачной картиной происходящего с Россией, то, что сейчас описал Даниил? Вот смотрите,
я
у нас...
Я не считаю эту картину мрачной.
Не, а, хорошо, это хорошо, мы обязательно потом на этом остановимся.
Ну, отчасти согласен, отчасти нет, потому что дело-то еще вдобавок и в том, что либеральных рецептов к концу перестройки к 91-му году было наработано достаточно много. И Афанасьев тоже менялся, и все наши светочи тогда менялись. Они ведь тоже развивались, они тоже не могли с нуля взять и вдруг перековаться и стать иными людьми. Либеральных проектов было много, и их попытались воплощать. столкнулись с тем, что они не работают. Не потому, что народ так плох, а потому, что здесь они неконструктивны. Иная совершенно ситуация, иная обстановка, иной народ, иная геополитическое окружение. Не сработали год, не сработали два, и, увы, за неимением гербовой пришлось опять хвататься за простую, потому что хоть как-то заставить экономику работать можно было только, отчасти старыми средствами. Поэтому вот возникло вот это вот ни два, ни полтора, в котором мы вот эти 15 лет действительно барахтаемся. Дело в том, что исторически, задолго до 17-го года, задолго даже до Петра, и вот, кстати, о Китае, мне уже был намек насчет того, что не худо бы мне о нем вспомнить.
Действительно, ведется на эту модель сейчас все, многие ссылаются, даже в Кремле.
Нас единит с Китаем то, что в течение веков, Китай намного веков больше России существует, поэтому у него больше веков и опыта работы с этим, гипертрофированный сектор государственной экономики. Он не либерализуем в принципе. По разным причинам. Свойства вмещающего ландшафта, своеобразие речных цивилизаций в Китае. Китай столкнулся с этим еще в конце дохристианской эры. Попытки распада страны приводили к голоду во всех независимых княжествах. Экономика переставала работать, и волей-неволей, а тогда другого способа объединения страны, кроме силового, в принципе не было, страна снова собиралась.
Позвольте, Китай все-таки начался именно с маленьких государств. Китайская цивилизация, как египетская или там Междуречие, в основе этой культуры Китай лежали малые государства.
Китай начался с протогосударства Ся, которая разрасталась, поглощала окружающие области.
Ся еще было много других государств.
Стал громадный Китай по тем меркам. Потом он распался. Центральное правительство стало чисто номинальным. Потом его и вообще упразднили. Возникла эпоха так называемая враждующих государств, Джаньго, расцвет культуры, которая так ли и начали, искали одно единственное средства, как снова собрать страну и при этом не захлебнуться в крови.
Я думаю, что сейчас действительно в китаистику так уж совсем плотно уходить, наверное, нет смысла, хотя...
Так это вы меня поправите.
Я просто отметил то обстоятельство, что все древние империи изначально складывались из малых государств, которые возникали
на территории... Нет, если мы сейчас начнем углубляться в 6 тысяч назад, когда каждое племя было независимым, его еще нельзя считать государством, потом возник чифдом Ся, который распространился по долине Хуанхэ и так далее, и так далее. Вряд ли мы это сейчас должны обсуждать. Вот эта вот особенность, громадная зависимость государства от именно государственной, а не частной экономики, обусловила специфику Китая на 2 с лишним тысячи лет. И так ли сяк ли они бились лбом об одно и то же. Кризис, потому что вмещающий ландшафт не способен прокормить больше определенного количества миллионов людей. Приходит очередная династия, отлаживает работу экономики, начинается благосостояние, начинается рост населения, начинается голод, и чиновничество в первые десятилетия действительно не коррумпированное и действительно исповедующее конфуцианские ценности, образ благородного мужа, бескорыстие, общественное благо и так далее, можешь сколько угодно пытаться творить общественное благо.
Какие-то практические выводы позволяют сделать для сегодняшнего дня?
Если земля не родит больше определенного, будь ты хоть 3 раза бескорыстен. В России по нескольким другим причинам, но я считаю, что тоже обусловленным изначально географией. Государственный сектор экономики и в первую очередь оборонная промышленность, еще тогда при князьях, тоже требовала не либерального способа управления. И поэтому вот эта трансплантация раз за разом не получается. С этим надо смириться и перестать искать в этом секторе, идеологическом, политическом. Вот практическая мера.
Что вы имеете в виду? Поясните. Как смириться и не искать? Вообще, вот если говорить о политической секторе...
Значит, если окончательно развеивается миф о том, что Россию можно сделать европейским либеральным государством, это еще не означает смерть России. То есть я не утверждаю, что мы действительно 100% гарантией можем этот кризис преодолеть. Возможно, что и нет. Но Если кому-то кажется, что Россия погибнет обязательно, если она не станет Люксембургом, это еще не факт.
Я
это две разные вещи.
Я все-таки хотел бы призвать и себя, и моего уважаемого визави к тому, чтобы мы говорили, все-таки пытались брать на себя какую-то интеллектуальную ответственность. Вот вы говорите о том, что Россия не должна идти по западному пути. Тогда по какому пути она должна идти? Вот то, что сейчас есть, это вам кажется оптимальным или нет?
Нет, конечно.
А почему нет?
Потому что... И сейчас наблюдаются, видимо, судорожные, до некоторой степени, именно потому, что в культурном пространстве наблюдается, в общем, белый шум, все говорят свое, и никто никого ни в чем не может убедить. Попытки нащупать некий средний путь, синтетический, если угодно, если средний так, не получается.
Тогда вас устраивает больше сталинский путь, ну или вообще вот советский путь, он был совсем не либеральным. Вот вам кажется тогда
Россия
развивалась правильно?
Если наклеить на меня ярлык сталиниста, это ничем не поможет интеллектуальной деятельности.
Я спрашиваю вас, просто вы говорите о том, что надо идти по нелиберальному пути.
Никто не будет наклеивать.
Вот более нелиберального пути, чем сталинский, представить себе трудно, потому что даже революционная монархия была отчасти либеральной, но вот тоталитарный режим был нелиберальным 100%.
Тоталитарный режим оказался, как это бывало, не раз и не только в России, способен обеспечить кратковременный рывок, догоняющий, слишком дорогой ценой.
Ну, то есть у вас есть или нет какое-то хотя бы краткое описание того проекта, который бы вы предложили?
Конечно, нет. Если бы у меня он был, я бы его предложил. Я просто намечаю направление, в котором еще имеет смысл искать, и пытаюсь показать, что есть некие направления, на которых в пятый, в шестой, седьмой раз вставать на одни и те же грабли уже не стоит. Пробовали, пробовали. Сталинизм пробовали – плохо. Либерализм 92-го года – тоже никуда.
Я не считаю, что в 92-м году был опробован либерализм. Дело в том, что как раз я с этого и начал, что никакого либерального проекта вменяемого и не было. Не было прописано... Не был дан ответ на вопрос, что делать с этой страной в ситуации, когда в условиях свободы она продолжит дезинтегрироваться. А она продолжила дезинтегрироваться. Поначалу Ельцин легкомысленно сказал, произнес фразу «берите суверенитет сколько хотите», думая, что никто не возьмет. А тут же стали брать. И вот на этот вызов
нет,
у либералов,
думал, что
у демократов...
возьмут, но не у него, а у Горбачева.
Нет. Ну, это
когда было... стали брать у него, он сразу поменял свое
мнение.
Это,
по-моему, было сказано, кстати сказать, уже после 91-го года, если мне память не изменяет. Это были первые какие-то слова его в качестве уже президента суверенной России.
России. 90-й год.
Это разве 90-й?
90-й.
В любом случае, эту фразу продолжали
Россия
повторять.
Россия суверенная, но Союз еще есть.
Да, продолжали повторять и после 91-го, да, после августовских событий, и он от нее не сразу отказался, а, по сути дела, ему пришлось это сделать только в 94-м году. Так вот, на этот вопрос ключевой, что делает с империей, ответа не было, да, ну, либерального ответа. А либеральный ответ звучал бы только однозначным образом – продолжить демонтаж. Не было ответа на вопрос, как отделить власть от собственности, и не было ответа на вопрос все-таки, какая должна быть власть в стране – парламентарная или автократическая. По сути дела, либералы, выдвинув Ельцина как единственного гаранта своих собственных чаяний и надежд, они подписались под тем, что в стране не будет парламентской демократии. А парламентская демократия – это единственное условие, при котором либерализм вообще может существовать как явление. Поэтому изначально либеральный проект был усеченным, ущербным, недодуманным, и это во многом, конечно же, это не вина персонально кого-то. Это следствие того, что 70 лет наша общественная мысль находилась в изоляции от западных общеполитических дискуссий. И поэтому, собственно, не было тех мозгов, которые могли бы быстро спродуцировать некую полезную для общества концепцию.
Ну, да,
и в итоге общество оказалось обезоружено перед лицом самореставрирующейся имперской парадигмы.
Вот один из, так сказать, полуконечных выводов, которые можно сделать. Были люди в 90-м, 91-м году, которые двумя руками были за продолжение демонтажа. Но эта концепция встречала такие штыки со стороны, в общем, того населения, которое кормит, поет и работает, что всерьез произнести это было невозможно. Невозможно. Потому что те, кто произносил, мгновенно отторгались обществом. Не обществом интеллектуалов, которые как раз вот безответственны. Они знают, что им не реализовывать свои идеи. Точно так же, кстати, ведут себя многие депутаты в Думе. Значит, пора понять, что на пути дальнейшей дезинтеграции искать бессмысленно. Не пройдет.
Нет. То есть модернизация практически невозможна.
Модернизация и дезинтеграция – это не одно и то же.
Нет, я понимаю, да, но это, как вы считаете?
Значит, модернизация должна учитывать то, что страна должна оставаться, по крайней мере, в рамках современных границ.
Я все-таки хотел бы, чтобы мы сегодня исходили не из того, что должно быть, а из того, как мы можем спрогнозировать тот или иной вариант развития событий, исходя из того опыта исторического, в том числе, который у нас есть. Вот я просто хочу...
Я так понял, что мы ищем рецепт.
Мы ищем модель рецепта, потому что, конечно, рецепта, сегодня мы рецепт полностью выписать не можем, но хотя бы наметить какие-то перспективы, минимально, что ли, такие вирулентные, минимально вредоносные, мы можем. И наоборот, наметить перспективы более вирулентные, более вредоносные.
Значит, так вот с моей точки зрения... Надо понимать, что рецепт, в котором фигурирует дезинтеграция,
да, а вот я сейчас все-таки попробую свою мысль обосновать. Она очень проста. Дело в том, что если мы посмотрим на карту мира, то мы увидим, что ни одна из тех империй, которые встретили начало 20-го столетия до сегодняшнего, и которые захватывали европейское пространство, Россия все-таки захватывает европейское пространство, не сохранились до сегодняшнего дня. Они все самоликвидировались. Кто-то самоликвидировался более катастрофически, как та же самая упомянутая Османская империя, Австро-Венгрия по итогам Первой мировой войны. И Германская империя, кстати сказать, она потом пыталась восстановиться, но ничего не вышло. Французская и Английская империи, ну, они более разбросанные были по всему земному шару, им было легче, может быть, пережить процесс самоликвидации, но они тоже самоликвидировались. И никаких оснований предполагать, что Россия станет исключением в этом типологическом ряду, нету, потому что единственная возможность для полноценного социально-экономического развития на сегодня территорий – это их внутренняя саморегуляция, наличие обратных связей между начальством, ну, между политиками и избирателями, между властными структурами и подвластным населением. В крупных имперских образованиях эти обратные связи затруднены. Более того, империи в условиях хотя бы сравнительной либерализации экономики оказываются бессильными подавлять сепаратистские движения, которые тут же дают о себе знать. Вы говорите, что все население хотело сохранения России. Но вы знаете, вот чеченцы не хотели. И многие населенные мусульманами регионы тогда заявляли о желании эмансипации. Просто потом на чеченском примере наученные, они притушили свои, так сказать, пожелания или требования, обращенные к федеральному центру. Но это же все существует, оно никуда не делось. И малейшая либерализация того режима, который у нас есть, она приведет к тому, что это все опять окажется актуальным. А не либерализовывать экономическую хотя бы сферу, это значит оставаться сидельцами на углеводородной трубе, сколько ж можно.
Даниил, да, спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. 20-летие революции. Польский диссидент Адам Михник. Думал, а вдруг завтра проснусь, открою глаза, а я снова в любимой варшавской тюрьме. Кризис и общество. Экономический спад и образование. Наука. Вспоминают коллеги и ученики Виталия Гинзбурга. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня в нашей студии в гостях писатель-фантаст, востоковед Вячеслав Рыбаков и историк, журналист Даниил Коцубинский. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия может сократить поставки газа на Украину, если украинские партнеры начнут несанкционированный отбор топлива. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин после встречи в Москве с канцлером Австрии Вернером Файманом. 28 ноября планируется провести всероссийскую акцию в поддержку майора милиции Алексея Дымовского, рассказавшего в интернете о фактах грубейших нарушений закона в работе милиции Новороссийска. Дина Чугунова, сын которой погиб в Чечне, подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием взыскать с России 1 000 000 евро моральной и материальной компенсации. В центре Москвы в среду прошел пикет с требованием провести всем жителям России бесплатную вакцинацию от гриппа H1N1. Суд в германском городе Дрезден приговорил к пожизненному заключению убийцу беременной египтянки, гражданина Германии российского происхождения Александра Винца. В Афганистане при взрыве ранены 5 шведских военнослужащих, убит афганский переводчик. Их автомобиль подорвался на бомбе, заложенной у дороги вблизи города Мазари-Шариф на севере страны, где шведские солдаты совместно с афганскими силами безопасности вели патрулирование. Недавнее вооруженное столкновение южнокорейского и северокорейского военных кораблей не изменит решение Соединенных Штатов направить в КНДР своего специального посланника. Как заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, главная его задача – убедить Пхеньян вернуться за стол международных переговоров о замораживании его ядерной программы. В Брюсселе 19 ноября пройдет саммит Евросоюза, на котором впервые будут названы глава Европейского совета, в который войдут премьер-министры стран ЕС, а также представитель этого совета в сфере внешней политики и безопасности.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Рызунков. У нас в петербургской студии в гостях писатель-фантаст «Востока ветви» Вячеслав Рыбаков и историк-журналист Даниил Коцубинский. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Россия между прошлым и будущим». Говорим о будущем России, обращаясь к ее истории и вглядываясь в настоящее. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджеровой компании в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода», вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Вячеслав, Даниил, на самом деле давайте определимся, действительно, либо мы пытаемся выяснить, какие причины привели к сегодняшнему положению России, либо мы давайте будем обсуждать возможное развитие, возможные сценарии, по которым может развиваться в дальнейшем, так сказать, ее путь. Но это будет более-менее продуктивно, правильно? Потому что одно без другого, конечно, невозможно, но все-таки как-то можно. Я хотел, Вячеслав, вам задать вопрос. А вот интересно, вы как ученый, востоковед, как вот вы можете объяснить тот процесс, который сейчас наблюдается в стране, то, что вот у меня и фантасты, и многие и ученые, также и другие, и журналисты, они сейчас его называют атомизацией населения. Да? Атомизация практически там в какой-то степени объясняют этим процессом, они объясняют и то, что политика как таковая в стране перестала существовать. И это не только заслуга, так сказать, Кремля, который выжег вообще все политическое пространство, а сама по себе вот концепция существования неких партий, объединяющих людей на каком-то политическом, ну да, там, политической программе, да, она просто сама себе... И на Западе тоже такие процессы наблюдаются сейчас. Она перестала себя как бы, что ли, ну, оправдывать, она стала бессмысленной. Что вы думаете вот по поводу этого?
Ну, прежде всего, собственно говоря, насколько мне известно, это доведенная до абсурда либеральная программа, мировая, не наша, не российская, идеалом своим видит что? Человек – это экономическое животное, не имеющее привязанностей, свободно кочующее по миру, не имея подданства, не имея, так сказать, ничего за душой, вплоть до неимения семьи. Просто там, где выгодно, там я работаю. Где мне предлагают наилучшие условия оплаты труда и жизни, там, типа говоря, и родина. Значит, это не российская тенденция, это общемировая, насколько я понимаю, тенденция. Это одна из тенденций, не надо преувеличивать, я отнюдь не сказал то, что весь мир только вот этим и живет. Но это одна из очень мощных тенденций, и для ряда мыслителей, западных и наших, эта тенденция является утешительной, замечательной, идеальной. Вот именно так и должно развиваться человечество. Не только Россия, а человечество вообще. То есть это предельный случай атомизации мы и получим. Отчасти этот процесс мы видим и здесь, у нас в России. Вот сорвались с цепи, опять-таки, этот обвал, скачок в свободу, он, конечно, мгновенно дал вот это вот... Одним из эффектов явилось то, что, да, очень удобно так жить, не имея ничего за душой, кроме чековой книжки, скажем, или у кого ее нет, бумажника, или у никого его нет, медиков в кармане. И масса тяжелых и как бы лишних обязанностей от человека сразу отпадает, становится гораздо легче. Ни о чем не надо заботиться крупным, кроме себя. Конечно, это великий соблазн.
Ну, вот, мне сразу да. есть что возразить. С уважаемым Вячеславом mm-hmm. можно было бы согласиться, но тогда, если вот предположить, что его теория работает, тогда, по идее, именно в странах Запада атомизация должна была бы достигнуть максимальной какой-то вот формы выраженности, и там бы вообще люди перестали, должны были перестать интересоваться политикой, общественной жизнью, не ходить в пикеты, там, ни на демонстрации, не протестовать, не бунтовать, не ходить на выборы. Но мы видим прямо противоположное. На Западе политика как была, так и есть. А умерла она именно в России, причем умерла именно в то десятилетие, которое наступило после некоторой либерализации. Потому что все-таки 90-е годы, хотя процесс реставрации империи, конечно, начался в середине 90-х, как я уже сказал, но дыхание перестройки еще было столь сильно, что на протяжении 90-х годов все-таки какой-то минимум гражданских, политических свобод и информационных свобод сохранялся, и за счет этого поддерживался некий политический процесс, постепенно затухавший, но, тем не менее, окончательно сошедший на нет тогда, когда и на либерализме была
поставлена. Да, но она умерла, и после этого никто не требует ее восстановить, или пытаться свобод каких-то.
Да, вот свою точку зрения на то, почему сейчас умерла политика и почему сейчас никто не требует ее восстановления, у меня реплику. Есть. Да.
Вот, например, насколько я себе представляю, главная политическая борьба в Штатах сейчас идет. Да, политика идет по поводу вопроса о реформе здравоохранения. Ничего больше.
Не совсем. Война в Ираке
и
тоже,
война,
в
общем, и война.
Это не так мало. Мы сейчас не говорим о содержании, мы говорим о форме. Вот есть политическая жизнь, нет политической жизни.
Ну, какая-то политическая
есть
жизнь.
Ну, давайте все-таки тогда о терминах договоримся. Политическая жизнь – это когда есть партии, люди ходят на выборы в большом количестве.
Политическая жизнь – это когда у людей, у больших групп людей есть общий проект будущего своей страны.
Вот если
страны.
Они все вместе приходят на выборы и голосуют за те или иные партии, значит, предполагается, что каждый из них думает, что этот общий проект существует. Вам кажется, что они заблуждаются, но им так не кажется. И я все-таки в данном случае на стороне американцев, которым вольно так заблуждаться, что вот они участвуют в политической жизни. Так вот, я предложу свой вариант ответа на вопрос, почему у нас так схлопнулась политическая жизнь. Конечно же, дело не в том, что вот проклятый кровавый режим всех запугал, задавил, политиков, значит, там, застращал, скурвил, там, скупил кого-то, физически устранил, кого-то выдавил за границу. Не в этом дело. А дело в том, что исчерпалась, я уже возвращаюсь к тому, с чего я уже начал, исчерпалась идеология, Россия как идеологический проект исчерпался. О ней больше нечего сказать. Она испробовала в 20-м и в начале 21-го столетия все, что только можно было испробовать. В начале 20 века была опробована либеральная империя, поэтому, когда Чубайс сейчас выдвигает концепцию либеральной империи, это куром наспех, проект уже был опробован. И он закончился революцией. Была испробована тоталитарная диктатура. То же самое. Россия, Советский Союз, Россия, по сути дела, сама отказалась от этого. Дальше была испробована демократическая модель, которая тут же показала свою недостаточность. И здесь я согласен с Вячеславом в том смысле, что предложили свободу, а воспользоваться не смогли. Я попытался ответить, почему на этот вопрос. Но важно, что в памяти народной осталось, и в памяти политической осталось, что не получилось. И, наконец, испробован вариант такой амальгамной, авторитарной, самореставрировавшейся империи, который тоже теперь же перестает удовлетворять, сколь бы то ни было мыслящую часть общества, включая саму власть. Потому что власть только и занимается тем, что говорит о том, что так дальше жить нельзя, мы зашли в тупик. Это мне напоминает вот речь Андропова 83-го года, о том, что страна работает с перенапряжением и так далее, нам надо что-то делать. А от Андропова до Горбачева расстояние оказалось очень незначительным. Поэтому я считаю, что мы сейчас находимся накануне некого всеобщего осознания того обстоятельства, что Россия как цивилизационный проект в этом смысле, вот можно еще раз вспомнить цитату из Афанасьева, исчерпалась. И дальше начнется дискуссия в верхах на тему о том, надо ли завинтить гайки и, несмотря на что, сжав челюсти, двигаться дальше, пустив какое-то количество крови, и между теми, кто будет говорить о том, что нет, давайте все-таки мы каким-то вот... Давайте обсудим. И это, конечно, путь к перестройке уже.
Виктор из Москвы, пожалуйста. Александр из Белгородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Добрый день, Вячеслав, Данил. Я вот слушаю, и вот хотел вас спросить. Ну, получается, в общем, апокалиптическая какая-то картина. Хотя, увы, многие сейчас именно так и думают, что, в общем-то, Россия сейчас, образно говоря, так, как сам нам было, с остекленевшими глазами, судорожно бредет куда-то к пропасти. Ну вот вы все верно говорите о том, что да, в огромной мере это причина потеря идеи, потеря стержня какого-то идеологического в обществе. Ну, и вот я хотел вас спросить, и что, стало быть, альтернативы российскому апокалипсису, что вообще нет?
Ну, я считаю, что термин «апокалипсис» в данном случае неприменим. Понимаете, когда Андрей Амальрик в 1969 году написал статью, которая называлась следующим образом «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», то это даже тому диссидентскому окружению, которое тогда вот функционировало, показалось, ну, во-первых, бредом, во-вторых, его заподозрили в том, что он выполняет спецзаказ КГБ по провокации, значит, вот на какое-то вольномыслие тех же самых диссидентов, и он очень переживал по этому поводу. Но оказалось, что сценарий, во-первых, не апокалиптический, потому что Советский Союз действительно исчез, ну, правда, не в 84-м, а в 91-м, но примерно он обозначил похожие рубежи. И исчезнув, он отнюдь не привел к тому, что, во-первых, он не привел к масштабному кровопролитию. Я напомню, что все горячие точки, они обозначились на территории Советского Союза еще до 91-го года, то есть до распада, именно внутри Советского Союза. А сам по себе распад произошел бескровно. И это, во-первых. Во-вторых, жизнь, ну, в тех странах, которые находятся ближе к Европе, стала постепенно налаживаться, но в азиатском регионе, конечно, ситуация более депрессивна, а Россия где-то посередине застряла, во многом застряла, потому что она является осколком этого самого Советского Союза, который недоразвалился. Поэтому, если произойдет дальнейшая дезинтеграция, мягкая бархатная дезинтеграция Российской империи, то последствия будут сопоставимы с последствиями исчезновения Советского Союза. Жить станет немножко полегче, но не сразу.
А вы что думаете?
А я думаю, что главная беда, ну, одна из главных бед, во всяком случае, в этой сфере, в том, что когда умных людей спрашивают, так что же нам не избежать гибели, они отвечают, а гибель это хорошо, это и не гибель вовсе. Ну да, вы помрете, а вообще-то это будет светлое Почему будущее. Помрет?
Советский Союз исчез. Что от этого катастрофического произошло в жизни людей и регионов, оставшихся, и стран, которые возникли на его месте?
Ну, я даже не буду тратить время передачи на перечисление тех жертв, которыми сопровождался этот распад.
Я не знаю, мне кажется, что приобретение больше, чем жертв. Ну, разумеется,
здесь... У кого-то приобретений больше.
То есть вы считаете, что советское...
У кого-то приобретений Нет. больше.
Давайте
Это
все-таки
факт.
Давайте будем до конца...
А погибших больше, чем тех, кто
до
приобрел.
До конца последовательными. Все-таки. Вот вы считаете, что хорошо было бы, если бы Советский Союз не распался, и мы продолжали жить при социализме в Советском Союзе?
К сожалению, это было невозможно. Потому что это был реальный тупик, я прекрасно это понимаю.
Так вот, мы сейчас находимся в точно таком же реальном тупике, вы сами это признали. Вам не нравится то, что сейчас в стране. Вы не можете предложить ничего альтернативного, и вы отказываетесь признавать как конструктивным тот сценарий, который является наиболее правдоподобным, называя его гибельным. Так я вот не понимаю тогда, сведите, пожалуйста, концы с концами.
Почему? Все логично. Нужно искать. Нет, нужно определить,
кому
где искать.
Вот вы интеллектуал, так вот найдите.
Вот нам нужно... Хорошо.
К завтраму.
Ну, вот... Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот сейчас ломать копья на тему там централизации или можно ли отпускать децентрализация, это не ключевой и не продуктивный вопрос. Это, в принципе, как говорится, образование государства могут пульсировать, то есть что-то отходить, потом подключаться. Вот сейчас мы видим тенденцию объединения Европы. Европейских государств, да, и что прежде всего, так сказать, на мой взгляд, привлекает страны? Прежде всего тем, что там есть механизм учета интересов, как для больших стран европейских, так и для малых. Значит, малые видят гарантию, что тот механизм, который выработан в Европе, он позволяет так или иначе учитывать их интересы. Поэтому это для них привлекательно. Значит, еще я хочу сказать, что да, диагноз России, вот было сравнение как человека, конечно, Россия очень больна, и можно уточнить диагноз, это, наверное, инсульт, или можно сказать, рассеянный склероз, то есть когда нет сигналов, вот действительно, с периферии, они не доходят до центральной нервной системы. И очень правильно, на мой взгляд, один из ваших собеседников сказал, что ключевой вопрос – это восстановление обратных связей, которые, так сказать, стихийно или сознательно, так сказать, были атрофированы. Значит, апофеоз вот этого атрофирования – это пресловутая вертикаль власти. Значит, это вершина глупости, которая как раз в тупик ведет. То есть надо сделать так, чтобы нижние звенья вертикали, так сказать, они были зависимы не только от своего руководства, от верха, но эти звенья были зависимы и вниз. Вот предлагаю простой мысленный эксперимент. Предположим, вот в какой-то муниципальной, скажем, городе, ежеквартально проводится опрос в интернете, скажем, общественного мнения о администрации, скажем, района или городской администрации. И если, скажем, меньше, там, скажем, 30% населения одобряют то это просто администрация лишается, скажем, премирования. А если, скажем, подряд три квартала не одобряют ее деятельность, автоматически назначается перевыбор администрации. Как вы думаете, в каких районах будет лучше хозяйство? В тех, где это проводится или нет? Это как схема.
Но спасибо.
Это просто
спасибо.
Как пример обратных связей.
Спасибо, Виктор, да, понятно. Владимир из Москвы. Владимир из Кемеровской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот не соглашусь по поводу будущего распада России. Я думаю, что причина в том, что вот мы сейчас так живем, это, конечно, это те люди, которые захватили власть и в России, и в союзных республиках. У них единственные интересы, это, конечно, корыстные интересы. Я вот не понимаю, почему, вот, допустим, люди... Неужели интересы России, народа могут быть ниже интересов от обогащения? Ну, куда они потом это все заберут? И вот и объединение России все-таки, думаю, даже среди республик, я думаю, что оно произойдет, когда победят демократические, власть станет демократичной, будь то в регионах. Само по себе просто отпадет желание... там отделяться. Почему мы сейчас отделяемся? Да потому что нас не устраивает вот эта вот власть. Она что в Москве, что на Владивостоке, она одинаковая, понимаете? А когда будет народ даже и мусульманам с православными, нам нечего делить, понимаете? Совершенно нечего. Мы будем жить вместе, братской будем государстве жить, как Европа, допустим. Я думаю, что только так вот.
Спасибо, спасибо, Владимир. Я немножко разбавлю, так сказать, пессимистичность нашей программы последними данными социологов. Вот социологи из ВЦИОМа провели исследование по определенной методике и определили, что все больше и больше в стране счастливых россиян живет. В марте себя чувствовали счастливыми 69%, а в сентябре их доля выросла до 72%. Правда, сегодня главный...
Это ВЦИОМ, да? Ну, да, это ВЦИОМ. Честно сказать, я не очень доверяю. Там,
ну, понятно, да, но все равно такой большой процент.
Я бы проверил, что они считают счастьем.
Ну, да, да, вот очень важно, да. Как был сформулирован вопрос.
Ну, там, да, там вот, я не буду, это достаточно долго, зато сегодня главный психиатр Санкт-Петербурга Сергей Литвинцев, которого спросили, как это объяснить, такое вообще явление, он сказал, что россияне, возможно, несчастливы, они просто больны. И далее повел, называется, что... По его словам, каждый человек под счастьем понимает что-то свое, поэтому верить статистике, которая говорит о возросшем уровне счастья среди россиян, не стоит. Со статистикой, конечно, трудно спорить, но я не очень верю, что 72% россиян чувствуют себя счастливыми.
Вообще, чем человек меньше задумывается, тем он более счастлив. И чемпион, первое место по суицидам в Европе занимает Норвегия, страна, которая лидирует в мире по качеству жизни. Поэтому здесь я бы вообще вот не стал бы каких-то делать прямых политических экстраполяций из этого социологического.
Ефремов, великий наш фантаст, наверное, он тоже был не первый, сформулировал замечательно. Человек бывает счастлив только на пределе своих возможностей. Но своих, так сказать, уточнить обязательно нужно, что не когда он на пределе возможностей делает то, что его заставляют, когда он на пределе своих возможностей делает то, что он сам хочет, и то, что ему нравится.
Я бы хотел, если позволишь, отреагировать на вот то, что говорили наши уважаемые слушатели.
То, что предложил вопрос.
Дело в том, что я вот эмоционально я согласен с... практически со всеми теми, кто нам позвонил. Единственное, я хотел бы внести политологическое уточнение. Да, конечно же, теоретически Россия могла бы превратиться в Европейский Союз, такой в Российский Европейский Союз, Евразийский Союз. То есть в мягкую конфедерацию, где никто никого ни к чему не принуждает, где все принимается методом консенсуса, и даже Конституция методом консенсуса принимается. И где, кстати сказать, это важный очень момент, в Европе усиление евроинтеграции, интеграционных процессов идет на фоне ослабления национальной государственности и повышения роли регионов. И многие страны, многие традиционные государства европейские, они на грани исчезновения. Именно в результате того, что происходит процесс евроинтеграции.
Вот как кризис-то ударил, все бросились спасаться государством.
Кризис, да, но тем не менее...
Никто... Оказалось, что эти вот корпорации и так далее, которые все ждали, что придут на смену государствам, абсолютно беспомощные государства вынуждены были их спасать.
Которые
и регионы.
Нет, ну как, а регионы, они как были, так и есть. Бас они так вот и мечтают о независимости. Шотландцы с англичанами собираются развестись, валлоны с фламандцами и так далее, там Северная Италия. И этих регионов много, которые хотят повысить свой политический статус и повысят его, потому что Европа им это позволяет. Но очень важный момент. Если представить, Россия – это не Европа. Россия изначально сконструирована как вертикальная структура, поэтому малейшая демократизация такой вот замороженной, такой туши мамонта, она приводит к чему? К тому, что в регионах вспыхивает национал и региональный популизм. И дальше происходит процесс дезинтеграции еще до того, как успела сформироваться вот та мягкая конфедеративная модель. То есть, прежде чем объединиться, нам надо размежеваться. Этот лозунг становится в повестку дня, если только отпустить вожжи. Поэтому вертикальное устройство России, именно как единого государства, оно единственное возможное.
Но вот опыт распада Союза показывает, что на самом деле отделившиеся братские республики в той или иной степени, с той или иной степенью интенсивности и успешности просто ищут себе нового хозяина, независимыми странами
они не стали. Никто не просится ни к кому вступить в качестве автономной или там зависимой территории. Речь идет о каких-то блоках геополитических союзах, но это не значит, что, допустим, Казахстан или Узбекистан хотят вернуться в качестве автономной республики в состав России.
Более половины населения хочет.
Вы знаете, этого не произойдет, и это не формулируется на
уровне политического дискурса.
Я не знаю насчет более половины, но, по-моему, вот опыт, скажем, Украины, Грузии, там, Армении, Молдавии, Прибалтики показывает, что там, где политическая жизнь действительно существует, никто не голосует, даже партия регионов на Украине не голосует за то, чтобы не предлагает идею воссоединения с Россией.
Давайте предоставим слово слушателям. Виктор Львович из Московской области, пожалуйста.
Вы, наверное, ошиблись, Виктор Григорьевич.
А, Виктор Григорьевич, да, у меня просто здесь так написано. Пожалуйста.
Ну, вот как раз человек из Кемерово звонил. Мне вообще непонятно было, почему, значит, интересы шахтеров кемеровских или там рыбаков Дальнего Востока решаются в Москве. Ну, как бы это абсурд. Это первое. И, во-вторых, вот вопрос такой, поскольку времени мало. Значит, если длительно держать то, что мы сейчас имеем, то у нас будет примерно такой же вариант, как в Югославии. В общем, дойдет до того, что они бездарно потеряли того же, свое Косово и прочие территории там, или там народ и так далее. Вот мне, ну, вопрос такой специалистам. До какой степени может вот этот вот кулак российский, или штык там, на котором нанизаны все эти самые российские регионы, но признак вот этого, вот этой длительности. Вы поняли вопрос, да?
Ну да, до какой степени, да, понятно.
Мне кажется, вот почему-то, по моим ощущениям, следующий момент истины должен наступить где-то к середине вот следующего десятилетия. То есть как раз накопится вот то количество раздражения в обществе от осознания тупиковости имперской модели, которая неизбежно приведет к возникновению ситуации дискуссии в верхах. А когда в верхах начинает играть музыка, внизу хотят танцевать, это известно еще французами, подмеченная такая вот аксиома общественно-политическая. Поэтому я думаю, что монолиту вот, путинской реставрации осталось существовать, ну, еще сравнительно долго, но, тем не менее, обозримо.
А вы что думаете?
Ну, штык, конечно, как всегда, долго никого держать не сможет. Если не будет найдено других рецептов, да, катастроф.
Сергей из Москвы.
И мало всем не покажется.
Сергей из Москвы, пожалуйста.
Здрасте.
Здрасте.
Ну, как сказать, Гвинея-Сибирск, это из немногих трезвомыслящих абсолютно, так сказать, не могу ничего с ним поспорить, абсолютно, так сказать, согласен 100%. Хочу только добавить некоторые штрихи, что, во-первых, не должно быть никаких империй вообще, и нельзя допустить, что какое-то государство в Европе превратилось в какой-то кусок, там, провинции или колонии и прочее. Это первое. Второе, по поводу, что как там ослабляй вожжи, не ослабляй, все равно рано или поздно Россия рассыпется, ни в какие вожжи не спасут, как их не натягивай. Потому что пока стоп Югославии, когда полыхнет, так полыхнет. И рано или поздно все рассыпется. Остался вопрос только исключительно времени. Вот, и все.
Спасибо, Сергей. Вот другой Сергей нам пишет. Господа, дело тут не в либерализме, уж тем более западном пути развития, а совсем даже наоборот. Сейчас у нас на сцену выходит уже третье поколение безбожников. Первые предали Бога, решив строить государство без него. Второе поколение предало предателей ради власти и привилегий. А третье современное поколение кинуло и этих, и других, поставив крест на России, на своем народе, ища счастье ближе к своим офшорам. Конец цитаты. Вот, Вячеслав, у вас очень интересная есть статья, в которой вы, в частности, пишете, что в посттрадиционном государстве роль религии начинает выполнять история. Да, вот то, что вот и вот то, что сейчас, можно сказать, происходит в России. Смотрите, конечно, у нас и практически, вот мне бы хотелось бы вам задать так же, как и Даниилу, этот вопрос. Этот сумбур вместо музыки в плане понимания истории собственной страны, он не может как раз спровоцировать агрессию, может вообще привести к каким-то, ну, скажем так, конфликтам внутри общества. Ведь смотрите, какие споры вызывают, постоянно как не праздник, так споры уже доходят чуть ли не до рукоприкладства.
Ну, в том-то и дело, что сейчас единственным фактором, который способен как-то объединять людей, это более или менее для какой-то группы общее представление о том, что было в истории хорошо, что плохо, куда идем, для чего, собственно говоря, мы, хорошо ли, что мы существуем, или это плохо. Вот даже сегодня мы здесь, три человека нас собралось, и, по крайней мере, полтора из них, половинка ведущего, я думаю, тоже с этим согласен, что это плохо, что мы существуем как единое целое. И другие полтора считают, что это, несмотря ни на что, хорошо. Вот во что бы то ни стало, нужно поддерживать, потому что все равно будет хуже. Мы все время говорим о России, вот даже сегодня здесь говорим, как будто она существует в международном политическом вакууме, как будто ее всерьез не раздергивали и не раздергивают до сих пор, как будто не раздергивают на части те республики, которые от нас отделились в вожделении свободы и независимости, а получили совсем наоборот. Дальнейший распад, дальнейшее раздергивание на все стороны.
Кто кого раздергивает? Вот, объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду?
Ну, ту же Украину
возьмем. Кто раздергивает, да? Украину? Сами украинское население просто, оно очень разное.
Разное.
Оно по-разному голосует. И, в принципе, Украина, да, она движется в сторону
Вот сфера влияния Польши. Вот сфера влияния Турции даже уже возникает. Вот сфера влияния России. Хорошо это для Украины? Отвратительно. Но это международная ситуация, в которой она оказалась. И Россия в этой ситуации тоже. Представить себе, что на месте России возникнет 10 якобы независимых государств, они все станут сателлитами тех или иных центров силы.
Вот чьим сателлитом является вот упомянутый вами Люксембург, с вашей точки зрения? Вот это что, чей-то сателлит? Это государство, которое неполноценное? Граждане, которого чувствуют себя как-то ущербно?
Но это не государство.
Почему не государство?
Оно не способно будет себя защитить само, коснись что.
А для этого и существуют международные объединения, которые создают общее вооруженное силы.
Вот существуют некоторые объединения, которые раздергивают на части те страны.
А чем это плохо для жителей Люксембурга? Вот объясните, кем лучше быть? Жителем России или жителем Люксембурга с точки зрения качества жизни?
И европейские границы установились, и никто не станет требовать от Люксембурга, чтобы он за что-то
извинялся. Я
еще раз говорю,
в Европе постоянно идет дискуссия о появлении новых государств. Ну, там сами граждане просто ставят
этот
вопрос.
Но границы не бегают взад-вперед, и никто никого не обвиняет во всех смертных грехах. Россия для Европы, сейчас мы еще об этом будем говорить, к сожалению, Россия для Европы в течение веков была близнецом-антиподом. И туда все время, вот все плохое, что мы можем о себе представить, мы
вот
говорили о России.
Я не понимаю, чего вы боитесь все-таки. Допустим, появляется 10 независимых государств, из которых 5 вступают в Евросоюз, а 5 в Тихоокеанское, Азиатское сообщество.
Все, Даниил, простите, передача наша подошла к концу. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях были писатель-фантаст «Востоковед» Вячеслав Рыбаков и историк-журналист Даниил Коцубинский. Вел программу Виктор Резунков, за пультом был Виктор Смирнов. Часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Нарастают политические и социальные проблемы Московской области. Как долго клан Бориса Громова сможет удерживаться у власти? Молдавии необходимы серьезные изменения в Конституции, уверен кандидат президента республики Марьян Лупу. Почему? Лидеры Франции и Германии впервые вместе отмечают годовщину окончания Первой мировой войны. Что означает примирение для немцев и французов? Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Третья сила в деле майора Дымовского.
Комментарии экспертов.
Что стоит за отставкой Эдуарда Росселя?
В блогах Свободы.
Почему блогер Александр Макаров отдал сына в еврейский детский сад?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.